Нам хочется верить, что люди, которым мы доверяем, хорошие люди. Но этого мало. Нужны плоды. Мало просто смотреть на человека и верить, что он хорош. Это нужно делать, но должны быть плоды его жизни, которые все-таки будут раскрывать больше знаний о нем, да, кто он и что он. И это относится ко всем нам, что наши плоды нашей жизни не показывают, кто мы. Наши поступки, наши дела, они говорят о том, кто мы есть. И сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как сделать правильный выбор. Как сделать правильный выбор в чем-либо. Может быть, это будут элементы какой-то универсальной формулы, или же это будет вообще какая-то универсальная формула. Но сейчас как-то в этом немножко разберемся. Все ли мы хотим делать правильный выбор?
Да,
если мы, у нас 36,6 еще, то мы хотим еще делать какие-то выборы, это правда. И название моей проповеди сегодня такое интересное, оно вот буквально с названием у меня вообще как бы так, я в последнюю очередь. Вот и такое название, знаете, «Божья топография верного выбора». А? Классно? Я там хотел еще слово «геодезия» ставить, а думаю, это будет слишком много. И вообще, как бы, ну, конечно же, ты готовишься к проповеди на протяжении какого-то времени. Если тебе времени больше, то ты больше об этом думаешь, меньше времени, меньше думаешь. Хорошо, когда много времени, можно много об этом подумать. Там что-то вот собрать, какой-то план составить и так далее. Ну, и все равно, знаете, выходишь сюда с каким-то вроде подготовленным планом, и как-то вот, ну, не так вот все буква в букву, да? Ну, в этом, наверное, тоже есть плюс. И слава Богу. И вот про топографию я не думал, но по факту оказалось, что все-таки топография здесь есть. Кто знает, что такое топография, или кто не знает, кто знает хорошо, кто не знает, сейчас попробую вспомнить. А, топография — это ориентирование как бы на местности, да, нанесение объекта на местность. Вот то, что вот на Земле. Если геодезия — это о Земле там больше, да, там, хотя тоже там какие-то неровности, ровности, то топография — это часть геодезии. То есть то, что связано с измерениями на Земле, на поверхности Земли. Но больше вот с какой-то разметкой, дороги там, да, города, как они расположены на карте, юг-север. Вот это вот топография за это отвечает. Когда-то мне это... вообще мы хотим ориентироваться, правда, в жизни, на местности, да? Вот особенно водители, когда не знают, куда ехать, они хотят очень сильно ориентироваться. Потому что если не ориентируешься, бензин быстро уходит, и там можно не доехать. Все, что у меня связано с топографией, это армия, прежде всего. То есть так в жизни мне топография не нужна была особо. Ну, разве там навигатор посмотреть, вот как он там работает. И это еще нужно было знать, что если навигатор работает, то там заложены элементы топографии. Это нужно было вот еще как бы это соображать. Или где-то услышать. Или... А в армии было что? Ну, я не знаю, я как-то вроде бы и книги дома есть, вроде бы читал как-то много. Но не скажу, что такой вот прям, знаете, способный в каких-то делах такой прям развился, знаете, до какого-то там профессорского уровня или там кандидатского вообще как бы. Но мне почему-то нравятся книги иногда. Знаете, вот почитать что-нибудь нравится. И в армии это проявлялось так, что один солдат работал в библиотеке, помогал там, и я в столовой. И он мне из библиотеки книги приносил, а я ему давал хлеб. Но это бы такой у нас обмен был навсегда. Хлеб на хлеб, да. Ну, конечно, как бы, ну, он их тырил, а я как бы был не против. Ну, я не знал тогда Бога, но книги мне нравились. И вот пару книг там было таких, там, военная энциклопедия там какая-то, знаете, такие соли, ну, такие потолще, побольше, значит, много хлеба будет. И потом он какую-то книгу притащил, военная топография. Думаю, давай, пойдет, интересная, картинки есть. Вот. И так вот у меня эта книга, она где-то даже до сих пор есть. Не удалось ее вернуть никак, вот, она уже осталась у меня. И там действительно много интересного, знаете, вот как прокладывать путь, как вот ориентироваться, как там артиллерия правильный выстрел делает. Ну, у нас это немножко сейчас на слуху, потому что это военные действия, и это важный момент. И какие приборы задействуются, и, ну, в общем... И, конечно же, самый важный фактор — это ориентиры, да, вот ориентиры на карте, чтобы какие-то ориентиры... значимые или такие, знаете, веские ориентиры, весомые. Часто для идентификации по фотографии местности используют ориентиры такие, как там опоры электроснабжения. То есть это не смещающиеся ориентиры, да. Какие-то столбы, отметки, вот то, что вот нанесено как бы уже по карте и стоит, и по нему легко ориентироваться. Потому что дом, лес там или лошадь у дороги — это ориентиры сложные. Дома может быть разрушить, Вместо лошади может быть корова, и все, и связь потеряна. Поэтому нужны ориентиры более стабильные. И вот у нас в жизни тоже нам нужны ориентиры, правда? Чтобы делать какой-то выбор, мы нуждаемся в ориентирах. И недавно я ехал в машине и спрашивал людей, говорю, как вы делаете выбор свой жизненный? Сходу прозвучала фраза с первых минут разговора, что каждый человек делает выбор в соответствии со своей системой ценностей. Да? Я говорю, что потом мы о многом говорили и все-таки пришли к выводу, что ну, универсальной формулы как бы вроде нет. И каждый делает в соответствии со своими ценностями и той системой координат, в которой он живет. Где-то она, эта система координат для всех в чем-то общая, но все же есть отдельные моменты. Допустим, мы все хотим быть здоровыми, все хотим быть счастливыми, там, долго жить. Это такие общие моменты, они для всех одинаковые. Но есть уже моменты, там, мне нравится красный цвет, тебе нравится синий цвет и так далее. И вот получается, что есть такая, знаете, человеческая система координат и Божья система координат. И вот где, какой системы координат, каких ориентиров у нас в жизни больше? Божьих или человеческих? Вот это вопрос. Для чего же нам делать правильный выбор в жизни? Правильный выбор в жизни нам нужно делать для того, чтобы принести плод какой-то, да? Принести какой-то результат хороший. Не просто плод, который радует только нас, но который простирается и в Царство Божье. И здесь мы можем вспомнить притчу о талантах и о слуге, который, да, не о слугах, и хозяине, который уезжает дальнюю дорогу и дал слугам своим каждому разный талант. И тому дал 5, тому 10, и тому 1. И вот проблема у того, у которого один, мы знаем эти проблемы, да, что он стал, ну, ты, мол, хозяин такой вот не очень хороший какой-то, тебя вообще не понять, поэтому я вот закопал, да, так надежнее. Вы встречали людей в жизни, которые не живут Божьими ценностями и говорят, а что мне Бог? Вот невинные дети умирают, вот Бог здесь не может проблему решить, и здесь проблему не решить, так что я буду напрягаться? Мы встречаем таких людей, и это вот эти люди, которые закапывают свой талант. Может быть, нам не нравится моментами то, что Бог как бы обязывает нас, а по сути Он обязывает нас приносить плод. Нам хочется какой-то вольности, свободы, и Он не хотел ехать туда, плыть, Он хотел в другую сторону, да. Он даже был готов умереть, но только чтобы до того у Него дошло как бы это нежелание соглашаться с Божьей волей. Мы можем противиться этому, мы можем не соглашаться, мы можем говорить, что нам это не надо или это не важно. Но если мы посмотрим, как устроена природа, человек и все творение, мы видим, что Бог это создал, есть Творец. И так оно устроено. Хотим мы того или нет, но Бог от нас ожидает, что мы будем здесь приумножать его жизнь, приносить плоды в Его Царство. Хочешь ты этого или нет, Бог от тебя ожидает. И Бог спросит от тебя, нравится тебе это или нет. Но Бог спросит. Так не лучше ли, что лучше, припираться и быть как Иона, или же все-таки стать на сторону Бога и сказать, ладно, но Бог, он ведь тоже добрый, мы это знаем. Он не просто злой хозяин или сердитый, как мы его себе, может быть, представляем, иногда он добрый, он хочет дать нам благо, и он хочет дать нам обильно даже порой, для наслаждения даже так, поэтому не лучше ли выбрать его сторону? Поэтому, если мы выбираем его сторону, значит, соответственно, мы должны принять его правила и войти в его систему координат. Но вот какая штука, что не, Бог нам не дает все сразу. Мы должны приобретать это, да, где-то мы должны напрягаться и думать головой, как эти ориентиры найти, как вот, это такая немножко деятельность, она полезна для нашего здоровья, и для нашего мозга и сердца, и вообще для всего, что у нас есть. Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, и мы говорим правильный, он у каждого человека правильный. Каждый человек считает, что он делает так, как считает нужным, и это правильно. Поэтому, чтобы сделать правильный Божий выбор, да, в Божий, нужно знать, вот как устроена эта система координат. Для чего? Для того, чтобы не просто идти куда-то прямо там, или как-то просто идти, но чтобы приносить плод. Это цель, чтобы принести плод. Не просто прожить, это надо что-то еще... хорошее сделать, как в этом анекдоте, когда говорят, сколько там у тебя будет яблок, да? А, сможешь унести там мешок, да? Смогу. А сможешь унести 2 мешка яблок? Смогу. А вагон яблок сможешь? Вагон не смогу, но понадкушиваю. Знаете, вот так вот нам надо вот с таким... если я хоть не смогу, то хоть понадкушиваю. то есть хоть что-нибудь как-то где-то с последних сил что-то зацепить, сделать какой-то плод принести. И хорошо, если это будет много плода, если это будет целенаправленное служение, если это будет твоя целенаправленная жизнь, это очень хорошо. Но даже если и так не выйдет, то хотя бы хоть понадкушивать, хоть успеть бы это сделать. И Бог готов вознаградить наши усилия. Иоанна 15 глава 8 стих. «Тем прославится Отец мой, говорит Иисус, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот цель, вот глобальная большая цель нашей жизни. И все в нашей жизни должно быть подчинено этой цели. Все сферы нашей жизни, все должно быть сориентировано на эту глобальную цель – принести плод. И в этом сложность, потому что начинается борьба Божьих координат, Божьей системы ценностей и человеческого, земного, земной геодезии. Начинается борьба и трение нашей плоти и наших внутренних желаний человеческих, плотских желаний. Мы сопротивляемся, но насколько это все серьезно? Может, где-то можно расслабиться? Нет, это все очень серьезно. К прочтению послания Петра 1, 2 и Иакова обязательно прочитайте. Там все очень серьезно. Очень серьезно все звучит. И на примере того, когда Иисус говорит, что если соблазняет тебя рука твоя или глаз твой, то отсеки, как бы, да, выбрось. То есть не представьте, насколько все серьезно, что до такой степени ты должен быть готовым, что это как будто бы было бы похоже на то, что ты готов себе руку как бы остаться без руки, но только бы не войти вот в грех, в искушение. Все очень серьезно. Поэтому не расслабляемся. Что мы видим сегодня, да, общая ситуация, какая она вокруг нас? Вот мы живем в этом мире, что мы видим? Все куда-то бегут, все спешат, все что-то вот чем-то заняты, да? Заняты мы очень сильно. Мы так заняты, что у нас не хватает времени приносить плод Царства Божьего, вот, к сожалению. И мы довольно-таки серьезно как бы это превозносим, этот аргумент, но я же занят. Это очень, надо же детей кормить, надо жене на сапоги насобирать. И так далее. То есть много у нас таких... Они смешиваются, все эти потребности смешиваются в одну кучу. Мы перестаем их различать, где потребность реально важная, а где она вот надуманная, человеческая. И когда мы сваливаем это все в кучу и видим там потребности реальные, да, мы говорим, ну вот, это ж тут Божьи потребности, мы одно вот называем в этой куче. Мы все, ну, может, тут все как бы вместе. То есть мы когда... Мы вот такую булку покупаем, вот такую булку, да, такую огромную, такую сладенькая булочка, сдобная, знаете. И в ней там одна изюминка, одна. И мы говорим, это булка с изюмом. Ну, вроде как бы с изюмом, но она с изюмом. Она не с изюмом. У меня мой дед одно время служил в армии, и ему довелось поработать тоже поваром. Послужить поваром. Видно, я от него унаследовал какие-то черты поварского дела. И он говорит, был такой у них случай, когда приходит, все воюют, разные национальности, приходит человек, какой-то грузин или армянин, и так на ломаном таком русском языке говорит, вот было время раздачи еды, всем, значит, была каша, было молоко с макаронами, такая каша, вот. Повезло, мы молоко и макароны, это ж вообще там в армии, это просто, ну на то время это было там, ну как-то в общем вышло. И приходит этот грузин и говорит, дорогой, у меня там один макарон в тарелке, один макарон, что ты мне даешь, один макарон. Так иди, говорит, ешь этот не макароны, ты шо, тут макаронов этих вообще нету, муки, голод вокруг, а у тебя одни макароны, что ты жалуешься? Он приносит тарелка с молоком, и одна макаронинка плавает. Это один макарон, говорит, вот, да, еще. Понимаете? Один макарон. В тарелке с молоком. И вот мы говорим, это каша с макаронами. Так она с макаронами или нет? Вот так мы, знаете, гора наших потребностей человеческих, наших удовольствий, желаний, попечения плоти, и там одна Божья макаронинка, и мы говорим, мы Божьими делами занимаемся. И так оно незаметно, знаете, мы даже не расстраиваемся, что у нас там вот куча всяких наших земных таких суетливых моментов. Мы даже не расстраиваемся, мы говорим, у нас же там есть Божья макаронинка, все нормально. И, соответственно, когда мы так живем, мы перенимаем систему координат этого мира, и мы уже не способны ориентироваться в Божьем. А вот какая штука, что Ты по жизни идешь, и всплывают ситуации, тебе нужно как-то отреагировать на эту ситуацию, да? И тебе нужно на что-то опереться, сориентироваться. Вот мы были недавно во вторник на группе, и наш Олег приносил видео, где подводные съемки, там они в пещерах, значит, опасная такая штука, конечно, но я считаю, я бы таким не занимался бы. И знаете, что там было, вот важный момент такой? Я думаю, даже снаряжение, оно очень важно, дорогое. Лицензия подводного, так сказать, специалиста важна очень. Костюм, все очень важно. Но есть такая вещь, которая важнее всех вещей в этом процессе. И она такая, знаете, невзрачная такая. Она такая, знаете, вообще под ногами валяется. Но без нее это ниточка. Такая нить специальная, знаете, которую привязывают в начале пути, тянут за собой в процессе пути, и потом по ней возвращаются назад. Какое бы оборудование у тебя ни было, рации, телефоны, мобильники, планшеты, на машине ты туда заедешь, в эту пещеру, если у тебя не будет этой ниточки, бензин и воздух очень быстро закончатся. Поэтому, когда мы отправляемся в путь, нам нужна ниточка, вот это Божье, знаете, этот ориентир, который проведет нас, да, или туда, или назад, или, ну, нам нужны эти ориентиры. И Бог не дает нам все сразу. Мы приобретаем где-то их вот в процессе, мы двигаемся. И вот получается, что эта борьба происходит между тем, чтобы перетащить тебя в ориентиры мира или остаться в Божьих ориентирах. Вот эта борьба, вот здесь она сегодня происходит. И заметьте, как вокруг люди спешат, правда? На маршрутку спешат, бегут, да, как в этом. Мне нравится, это просто фантастическое, когда, значит, Уезжает автобус, и человек бежит за автобусом, спешит, знаете, спотыкается, падает в лужу, и опять встает. А народ в автобусе, в задних рядах, хохочет просто умирает. Да, знаете эту историю, да? Говорит, ну ты, говорит, с окна, мужик, ну ты даешь, мы тут сейчас все просто вообще тут уписимся, да? От смеха. А он говорит, вы сейчас, что похуже будет, я водитель автобуса. Вот такая вот штука. Спешим. И торопимся, и мир торопит нас. И сколько раз у нас такое было в жизни, когда мы поспешили, да, и говорим, поспешил, да? Поспешил. Ой, нам это знакомо, нашей семье. Мы спешили частенько. Ох, я вам много могу рассказать о спешке. И к чему это может привести? Конечно же, слава Богу, Бог, который сказано, что Он даже врагов наших примиряет, если мы угодны Ему. Бог способен ситуацию обернуть во благо. Но не стоит этим постоянно пользоваться. Это как, знаете, сегодня, а завтра Бог скажет, что ну хватит уже тут на процентах сидеть. Давай пойди поработай, что мне хорошее сделай. Поэтому спешка – это один из моментов, который мешает нашему выбору. Мешает выбору в Божьей системе координат. Если вы чувствуете, что вас подгоняют, вы спешите. Нет, ну в церковь нужно спешить. Но к 10 надо спешить, да. Сюда нужно не опоздать. То это плохой знак. Это плохой знак. Что если что-то вам, какой-то выбор нужно сделать, выбор, не экстренная ситуация, когда нужно спасать жизнь, а вы стоите на пути какого-то выбора, и вас обстоятельства подгоняют, или люди подгоняют, это плохой знак. Не стоит спешить. Может быть, воспользоваться стоит вот той историей про Лазаря, когда Иисусу говорили, давай, Господи, ну быстрее же, он там заболел, уже температура 40, уже времени нет, вот давай быстрее. А Иисус ждал. Он ждал. И знаете, я думаю, что в нашей жизни, когда что-то нас подгоняет и спешит, или есть хороший такой рычаг, знаете, как стоп-кран такой в поезде, да? Если вы чувствуете, что ситуация вас подгоняет, вы спешите, и вы молитесь, но все вокруг, давай быстрее, дерните этот стоп-кран. Это значит, перестаньте спешить, остановитесь. Пусть оно там умрет. Пусть его не будет, пусть оно исчезнет из вашего поля зрения. Позвольте этому умереть. Позвольте ему умереть. Потому что если это от Бога, оно воскреснет. Оно воскреснет, и придет к вам. А если это не от Бога, его просто не будет, и вы перестанете беспокоиться. Позвольте этому умереть. Не спешите. Спешка — это то, что мешает делать нам правильный выбор. Когда мы не можем проанализировать, когда мы не можем подумать. И этот мир торопит нас делать постоянно какие-то быстрее-быстрее купи это, купи быстрее это. Черная пятница, синяя пятница, красная пятница, пятничная пятница. Хай воно горить. Чорне, то хай воно туди, то в пекло йде, а там подивимося. Кому воно потрібно? Це чорна п'ятниця. Скидка. Как Бог делает выбор? Отличительная черта Бога в том, когда Он делает выбор, это две таких вот я для себя обнаружил вещи. Первое, Бог представляет результат. То есть Бог, Он спокойно наперед прорисовывает, что это будет. Это естественно, это просто. Нам нужно иметь время и способность проанализировать и увидеть, что же из этого выбора будет. Пусть это не будет стопроцентное знание, мы не сможем это. Но нам нужно иметь какие-то контуры и очертания. И желательно потом придерживаться этих очертаний и контуров. Чтобы потом, когда приближаясь к этому результату, мы не перекраивали его. И не говорили, ой, ну, а тут даже вроде как лучше, а тут вроде как больше, а тут такое оно все большое, а это оказывается жир. Это оказывается лишний вес. Это оказывается какое-то бремя. А нам казалось, что просто этого много. Поэтому, если вы нарисовали для себя какую-то вот цель, какой-то вот что-то, какой-то результат, вот старайтесь держаться его. Не позволяйте там изменяться этой цели больше, чем на 10-15%. То есть держите в фокусе вот ту картинку, которую вы увидели. Бог держит в фокусе то, что Он... И Он даже заранее об этом говорит и часто об этом напоминает, да, и говорит там, я избрал тебя вот для такого-то дела, ты избран для такого-то дела, они избраны для того, чтобы быть моим народом среди малочисленных. Я избрал тебя, чтобы ты был, Аарон будет тебе, Моисей и Аарон, да? То есть Аарон был избран, чтобы говорить. Я избрал тебя, чтобы ты говорил. И так далее. Второй момент, это... Бог смотрит и определяет саму суть этого момента, момента выбора и к чему это приведет. Смотрит в самую сердцевинку, что там в середине. Вот картинка наша, да, что в ней там в середине, что самое главное, основание, самое центровое в этом выборе, что, то, что мы хотим, чтобы произошло, или что мы хотим выбрать, что, какая самая главная сущность в этом выборе. Я хочу себе квартиру новую, просторную. Хорошо, две комнаты, 8 спален, большая кухня со столовой и с домиком еще там рядом для гостей. Вот, да? Для чего? Вот это то, что мы видим. А теперь суть. Для чего мне это? Это может быть. Я хочу, чтобы люди, которые приходят ко мне в гости, мне говорили: ты ничего себе, какая у тебя квартира большая, какой ты молодец, может, я обниму? Это может быть сутью того, что я хочу. Или может быть, я хочу, чтобы дети мои были все со своими комнатами, чтобы я сам мог сидеть спокойно, и меня никто не трогал, я бы балдел бы. Правда классно? Это суть. Но мы можем говорить, знаете, чтобы дети было в ним хорошо, чтобы там еще что-то там было хорошо. Но а суть? А суть, чтобы мне было хорошо, чтобы я обалдел, меня никто не трогал, и вообще иди в свою комнату, там сиди. Вот суть. Поэтому Бог определяет самую суть этого нашего выбора. Нам нужно, когда мы хотим что-то предпринять, что-то сделать, нам нужно увидеть суть. Для чего это? Зачем это? Так и написано. Не имеете, потому что не просите. А если просите и не получаете, то не получаете, потому что не на добро. Вот вся суть. Мы, наша суть этого выбора, который мы не получаем, не имеем в том, что мы хотим это не на добро, а для удовлетворения своих желаний, вожделенных таких. Хотим лелеять себя, а вот у нас этого и нет. А написано, что Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Для того, чтобы мы приносили плод, Бог готов дать нам все необходимое. Поэтому квартира с 18 комнатами, я думаю, что мы можем без этого обойтись. Но опять же, это может быть и наоборот. Может быть, я сделаю какой-то дом, куда будут приходить люди и там жить. И, ну, это тоже могут быть моменты. Поэтому нужно искать саму суть того выбора, который мы хотим сделать. И от этой сути отталкиваться. И это будет основание. Если мы видим, что суть все-таки в том, чтобы мы хотим свое эго потешить, то, соответственно, она покажет, что лучше отказаться от этой идеи, не пытаться ее как бы достигать, потому что мы, скорее всего, ее не достигнем. Боже ж не хочет нам хуже. Хотя нам может казаться: Господи, ты меня ограничиваешь, ты не даешь мне возможности, я так тружусь, я уже на 10.05 прихожу на служение, вот, уже каждое воскресенье в течение года, и ты мне уже, Бог, бы благословить как-то по этому поводу. Но Бог, Он знает наше сердце, и Он не будет этого делать. Хотя иногда мы можем что-то получить, разочароваться, прийти к Богу, поплакать, Он нас погладит. Видишь, я же тебе говорил, такое тоже бывает. Итак, вот как Бог делает выбор. Соответственно, нам нужно на это ориентироваться, понимать результат, анализировать, да, спрашивать. По множеству совета состоится дело. Если нам сложно советоваться по какому-то вопросу с другими людьми, это вопрос, надо ли нам это. Любой выбор проверяйте вот таким моментом. Легко нам говорить об этом с другим человеком, особенно с братом или сестрой церкви. Если нам сложно об этом говорить, мы там стесняемся или там, ну, то, что не подумали там чего-нибудь, то это, скорее всего, выбор какой-то вот такой странноватый. То есть он вот, ну, не тот, где-то что-то вот, что-то не слаживается. Поэтому это момент, когда мы советуемся с другими братьями и сестрами, это момент, который помогает нам сделать правильный выбор. Если у нас времени нет на советы с другими и на просьбу о том, чтобы молились об этом, да, может быть, там не советоваться, но помолитесь об этом. Если вам сложно говорить, чтобы об этом молились, то это тоже вопрос, правильный ли это выбор. Поэтому по множеству света состоится дело. Нам нужно советоваться. Итак, что еще влияет на наш выбор? Что влияет на наш выбор? Эмоции и чувства. Это тоже влияет на наш выбор. Если мы, наши эмоции и чувства написаны навыком, приученные к развлечению добра и зла, то мы будем очень легки поддаться на какие-то эмоции, на какие-то всплески. Ой, какая кофточка. Ой. 4000 гривен. Приходим домой и садимся, думаем, никто не видел. Эмоции и чувства должны быть приучены. Мы должны приучать их. Бог призывает нас приструнять их, прикалывать и приучать к различению добра и зла. Навыком. Навыком откуда? Вот навыком в ориентировании, да, навыком в понимании Божьих ориентиров. Божьи ориентиры. Что это может быть на карте нашей жизни? Знаете, я подумал вот о камнях. Камни — это такая классная штука, вы не представляете просто. Это фантастика. И так много о камнях написано. Значит, этот провинился, камнями его побили. Очень хороший такой, знаете, инструмент. Тут, значит, в камни, в пращу, и враг побежден. Ну, в общем, о камнях много в Библии написано. Ну вот еще какая роль у камней. Да, кстати, один интересный предприниматель, это так, знаете, отвечу про камни. По-моему, в 70-х, там, начало 80-х годов, он стал продавать гладкие камни. И так интересно их упаковывали в упаковочку такую вот. Упаковочка для животных, хомячков, там, знаете, для маленьких грызунов. Такое там сенце такое лежит, камушек такой вот кругленький, красивый, коробочка такая красивая. И эти камни он продавал как... такого, знаете, не то чтобы животное, но как бы как животное, за которым можно ухаживать. И в каждой этой коробочке была такая книжечка, где было рассказано, как ухаживать за камнем, как его там мыть, ложить спать. Там. И знаете что? Он заработал более миллиона долларов на этом. Это реально. Камни приносят доход. Потом он пытался продавать еще кое-что, но так у него и не получилось. Больше ничего такого продать. Но это интереснейшая история предпринимательства, она есть, и это реально, есть тот человек, который заработал вот на такой штуке. Поэтому камни — это то, чего можно наш интерес, так сказать, проявить. И вот что интересно, какая функция камней в Библии еще есть. Когда Бог говорит и учит нас, например, местописание, хорошее местописание. Сейчас попробую найти его. Так. Второзаконие, 27 глава. Второзаконие, 27 глава. «И заповедал Моисей старейшины
сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. То есть он говорит, будьте в системе Божьих координат. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. В землю течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник. И есть еще несколько мест в Библии, где камни служили такой точкой, точкой памяти. И мы видим, что сегодня, когда люди хотят о чем-то вспомнить или запечатлеть какое-то событие, то делается какой-то памятник из камней, там, да, ну, из бронзы, там, много из камней, из цемента, бетона. Потом эти памятники улетают, если они плохо себя вели. Вот, как мы знаем, текущее событие, да, что все ленины послетали. Хватит стоять. Неправильный памятник. Но вот есть такие каменные памятники, и были это в... Они были в то время. К нам приходил геодезист там на участок к тестю, и мерили они, значит, участок, как это все очень интересно. Стоит специальный прибор, другой геодезист едет куда-то на какую-то точку, которая там известна ему и спутнику. Спутник снимает координаты, передает на этот прибор, они закрепляют эту точку на Земле, потом от нее начинают отмеривать остальные точки. Ну, это такой целый процесс, знаете, геодезия, да. И вот он стоит и ждет, пока эти координаты придут. И вот эти камни, которые были указания поставить, они были ориентир и памятным моментом или памятным местом. Что-то произошло. Часто это был призыв поставить жертвенники с камней, принести жертву Богу. И камни играли роль такой, знаете, отсчетной координатной точки. И на сегодняшний день Бог не призывает нас буквально собирать камни и ставить их здесь, потому что здесь только Божья слава. Мы тут гору камней насобирали. Ну, люди, я бы скажу, вам удивились бы, знаете, если мы здесь на такую кучку нормально навалили, прямо на проходе. Камней. Что может быть камнями в нашей жизни, которые являются ориентиром в принятии решений и движения в Божьей системе координат? Что же может быть этими камнями? Ну, вы знаете. Брат, который стоит неподвижно, может быть камнем. Служение может быть камнем, да. Служение, которое ты исполняешь, которое ты сегодня реализуешь, которое Бог тебе дал или которое ты ищешь, оно как камень, который помогает тебе ориентироваться в жизни. Есть большие ориентиры, есть стабильные более ориентиры, есть мелкие ориентиры. Все они в совокупности важны. Кто-то шутил во время войны, говорит, враги, пока враги, говорит, шли, ну, нападать на нас, то мы, говорит, меняли ландшафт. У врагов карты. И они говорят, тут гора, там озеро. А тут уже гору передвинули, озеро убрали. Как врагу, по чем ориентироваться? Если уже перекопали все везде вокруг, трубы поменяли, выкопали, закопали, все не видно и не узнать. Поэтому нам нужны и маленькие ориентиры, и большие ориентиры, чтобы в целом понимать картину, куда мы движемся. Служение в церкви. Зачем вообще нам это все? Для вот этих вот выборов, чтобы мы делали правильные выборы. Служение в церкви, воскресенье, это маленький камень, который лежит в твоем огороде. Ну или не в огороде, но где стоит который, да, вот, в твоей жизни. В твоей жизни стоит маленький камень. Это служение в воскресенье с 10 до 12. Ты держишь на него ориентир. Группа домашняя, где собираются братья и сестры. Это маленький камень, который лежит в твоей жизни. Служение, которое ты... Это камень побольше, наверное, побольше, да? Пастырь, которого ты знаешь, тоже камень. Может прибить, если что. Осторожно. И согласитесь, чем больше у тебя ориентиров в жизни, да, знак перед выездом на перекресток, предупреждающий знак за 3 километра, полицейский, который стоит на этом перекрестке, светофор, разметка на дороге, то очень легко проехать такой перекресток. Фонарь еще, который подсвечивает дорогу в темное время суток, фонарь, который подсвечивает пешеходный переход. На пешеходе наклейка, отражающая его в свете фар за 30 километров. вот эти все ориентиры облегчают тебе проход, проезд по этому перекрестку. А теперь представьте, просто темнота, у тебя работает полфары, никаких светофоров, ничего, и ты едешь, и ты говоришь, а я верю в Бога, я сейчас как проеду, никаких знаков, где второстепенная дорога, где и что? Может быть, в этот раз проедешь. А с другой стороны, можешь аж такой же брат нестись. Верю, сейчас проеду, верю в Господа. И два таких, знаете, встречаются на перекрестке. И ты думаешь, Господи, я же верил, как ты мог такое допустить? Как парадокс такой, да я же верил. Как этот анекдот мне нравится про льва и зайца, про верующего льва, знаете, да? Когда заяц убегает от льва, лев за ним, а заяц верующий, знаете, Господи, Боже, сделай этого верующего, этого льва верующего, сделай, Господи, благослови, чтобы он просто покрас, чтобы он обрел жизнь, вечную, спасение. И тут лев его догоняет, хватает, и такой смотрит на заяц, говорит, Господи, Боже, благослови эту пищу. Стал верующим. Помолился за заяц. Поэтому нам нужны ориентиры. И чем больше их в твоей жизни, тем легче тебе двигаться вперед. Тем легче тебе делать этот выбор в черную пятницу. Хай вы нам уже станы билы. Это легко. Написано, ибо я кроток и смирен сердцем, Иисус говорит. Если у тебя волосы дыбом встают от предстоящего выбора, это что-то не то. Набросай в свою жизнь этих камней побольше. Хай враг споткнется и лоб себе разобьет от них. Пока до тебя доберется, понимаете? Пока он будет тебе, дьявол, идти, он об эти камни будет спотыкаться и в конце концов бросит эту затею и приближаться к тебе. Наставьте, набросайте камни, не расслабляй. Это все серьезно очень. Это все очень серьезно. У тебя нет служения, ты приходишь только на собрание в воскресенье, у тебя только один камушек. Ну, сложновато будет. Сложновато будет приносить плод. Будешь... Как выбрать? Как побольше этих камней? Позволь камням сыпаться на тебя. Вот. Все очень просто. Вот. Камень в моей жизни. Вот. Есть камень. Да, надо его нести. Да, надо его брать. И Бог говорит, и пойди, и поставь за Иорданом. Да, надо зайти в реку, намочить ноги, взять камень, потом его нести, кряхтеть, положить, вот так фу, сделать. А может, надо два принести или три. Да, надо, да. Но как мы выполняем какую-то работу, да, потом садимся. Хорошо. Я вот, у меня там работа на стройке, надо было ее как бы делать. Она такая, знаете, вот такая, ну, такая вот ужасная просто. Надо переодеваться в другую одежду. Брать инструменты, они тяжелые, идти, там это стройка, ну это стройка, да, там болото, грязь, дождь пошел, там дым, курение, там огонь, там эти краны, все это, и ты туда идешь, и пыль, и шум, и все это, и так оно долго тянулось, и так все это тяжело и сложно. Но потом, когда я закончил это все, мне дали денег, я сел, и сейчас так хорошо, так хорошо, так хорошо. Ну, надо будет опять идти, правда, через некоторое время. Ну, хоть передых есть. Такой приятный, фух, знаете. Вот и перед женой тоже. Что-то заработал, да? Молодец, иди сюда, тебя мне поцелую. Денег нету, ко мне.
И то хорошо.
И, конечно, хорошо. Домой пришел, обняли. Не пришел, даже не обнимут. Так что лучше домой прийти. Поэтому нам нужны эти камни. Нам надо, чтобы Бог Он готов насыпать нам камней, сколько нам надо. Просите у Бога эти камни. Просите, потому что, конечно, если вы не планируете ставить, достигать каких-то целей, не планируете каких-то плодов приносить, зачем вам эти камни? Идите себе. Не мешайте другим. Такое тоже, знаете, может быть. В конце концов. Ото, якщо нема, возьми себе камень и иди. Постоянный призыв, постоянный фокус. Почему я говорю, прочитайте Петра и прочитайте Иакова. 1 Петра, 2 Петра. Если забить в поиске программа, да, есть вот для программы Библии. Если в поиске, сейчас вот просто слово Иисус, да? Не слово, а имя. Иисус. Иисус. То есть там есть поиск, где вы вводите слово, и оно находит вам 1849 раз сказано слово, названо имя Иисус в Новом Завете. 1849 раз. постоянный призыв к тому, чтобы тренировать свои чувства навыкам, приучать их, приучать к развлечению, приучать к развлечению добра и зла. Слушать слово, читать слово, бить слово. Постоянно через себя это прилагать усилия надо. Когда вы читаете Библию, постоянно вы берете этот камень и несете его. Если вы донесли его, прочитали сегодня, это ваш камень. Постоянный призыв к тому, чтобы нам фокусироваться на том, что сделал Бог для нас. Петр сразу с первых слов говорит, да, давайте откроем, немножко почитаем. Послание Петра. Первая глава. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Финии, избранным по предвидению Бога Отца к освящению Духа, к послушанию, к окроплению крови Христа, благодать вам и мир. Благословен Бог и Отец Господа Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса к наследству нетленному, чистому, неугадающему, хранящемуся на небесах, силою Божию, о сем радуйтесь, поскорбив немного. То есть Петр сходу говорит, к чему, что произошло. Он сразу вырисовывает картину, говорит, ребята, посмотрите, к чему Бог нас призвал, что Бог уже сделал, какая наша цель. Это постоянный процесс, постоянный призыв. Если мы уберем это из своих глаз, из своих ушей, из своего сердца, мы очень быстро заполнится все другими призывами. Прийти в черную пятницу, зарабатывать больше денег, улучшать свою жизнь бесконечно, несмотря на жизни других. «О сем радуйтесь», 6 стих. 10. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Он говорит, что и раньше это тоже была глобальная цель. Это все движется, тянется и простирается вперед. Если вы выбрали систему Божьих координат, возьмите фокус небеса. Возьмите это в фокус, думайте об этом. Подгоняйте свою жизнь под эту главную цель. Выравнивайте свой путь под эту главную цель. Если этого не делать, то мы будем Божьи цели пытаться выровнять под нашу жизнь. Мы будем Божьи цели, Божьи намерения подгонять под нашу жизнь, под свои потребности, под то, что нам хочется, то, как нам это видится. К чему это приведет? Да, возможно, мы будем счастливы, как тот богач, которому было сказано: ты получил свое, ты пиршествовал, наслаждался, жил свое удовольствие, ты так выбрал, тебе было хорошо и тебе будет хорошо, да? Но что потом? Что потом? А потом ад. И все наоборот. Протрынкал на удовольствие. Хорошо, если успел вернуться к отцу, да? А если занесло так, что не успел? «Вещи непотребно не положу перед глазами» – Псалом Давида. «Буду петь Тебе, Господи, буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Не положу перед очами моими вещи непотребные, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Видите как? Оно хочет прилепиться к нам. Как вот эта липучка, знаете, там. Ты ходишь, он один раз, я сегодня шел утром, дети накануне взяли скотч, да, взял скотч, вымотал его весь, порвал, помял и побросал на полу. А я сегодня утром, надо же проповедь там доделать, так сказать, надо, я такой пытаюсь тихо пройти. И прилипло. И что, и так нормально прилипло. Хорошо, что там не свалился посреди комнаты, знаете, не запутался в этом. Вот так вот злое, оно хочет прилепиться к нам. Не просто, знаете, мы думаем, если я вот такой вот и тут аккуратненько сейчас пройду, вот так вот, просто не буду трогать, то и все. Оно прилепится, оно тебе и прилипло. То есть от него надо вот так вот, знаете, вот так вот. Обходить надо злое, вот так вот. Вещи непотребны, не перед глазами моими, дело преступно ненавижу. Нам убегайте, сказано, убегайте от такого, от таких вещей, от греха убегайте просто. Люди, которые пережили какую-то борьбу с искушениями, в плане, вернее, с плохими привычками, да, не как это сказать. Ну, алкоголизм, да, наркомания, курение, то есть вот эти вещи, которые, как они называются? Зависимости, да. Люди, которые прошли через зависимости, они постоянно остаются с этим искушением. Им всю жизнь, блин, хотеться понюхать, уколоться, выпить, закурить. На себе, говорю. Подхожу к ларьку. такие красивые сигареты там, знаете, быстро оттуда, потому что чем дольше ты будешь там стоять и рассматривать, ой, вроде недорого стоит, ну а что там, тут покурить-то, это дело какое-то, может даже будет прикольно. Понимаете, как начинается уже, накручивать, и вот уже вот такое вот, и ты думаешь, ну, в принципе, ничего страшного, как бы, небольшой такой грех, а может это вообще не грех, только придумали. Поэтому отстраняться. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Бог ожидает от нас такого отношения. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Это Псалом 100. Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Иоанна 15 глава, 7-12 стих. Вот, возвращаемся к тому, что какова цель нашей жизни. Принести много плода, быть учениками Христа. Сия заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот что ожидает от нас Бог. Чтобы твоя жизнь, она была полна камней, которые помогут тебе ориентироваться, которые помогут смотреть и видеть, как выбрать Божий путь. Чтобы твоя жизнь, она была чистой, чтобы ты мог войти, чтобы мы могли войти в Царство Небесное, да? Чтобы мы могли принести плод. И это же хорошо и приятно. Сказано в Тимофея, да, по-моему, сейчас попробую вспомнить. «Имея пропитание и одежду, будем довольны». Тимофея, 1 Тимофея 6:8. Относительно материальных потребностей человека, да, мы имеем определенные потребности, и Бог готов нам удовлетворить наши потребности, духовные, физические, материальные. Касательно материальных вообще все просто, очень просто. Имея пропитание, одежду, будем довольны. Представляете? А мы все, чтобы она придумывали. Разное бывает пропитание. Одежда бывает разная. О, черная пятница, шо, да. Да, когда читаешь про одежду и пропитание вот в Тимофея, становится как-то так не по себе и грустно, да? В наше-то время, да?
Нет, одежда это нормально.
Да, одежда нормальная, да, но у нас бывает разная. Сколько можно было бы сегодня у каждого из нас вынять еды из холодильника и как бы, ну, и сказать, ну да, в принципе, можно без этого обойтись. Или сколько у нас в холодильнике еды, вот которой можно вынять, вот что-то одно и сказать, ну этого хватит, а остальное все. Ну то есть ли избыток в наших холодильниках, хоть немного?
Да.
Ну, может не у всех, да, но в основном, как бы, у нас есть запасы, припасы какие-то, да? Есть. На черную пятницу отложено что-нибудь. Икра и масло, и что-то еще там, не знаю, что может быть отложено. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, 7 стих. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это правда. Если наша цель обогатиться, если наша цель разжиться, так сказать, то мы впадем в какие-то вот такие странные моменты. 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, убегай, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Это те моменты, которые нам нужно себя... Это камни, которые нужно взять и нести. Твое состояние духовное – это тоже камень, который помогает тебе ориентироваться. Какое оно, твое состояние духовное сегодня? Оно может быть разным. У тебя это может быть бутафорный камень, который ты типа несешь, но он легкий. О-о-о, какой камень тяжелый. А сам себе слепил его из салфеток и такой покрасил, и несешь. Ой, да, ой, какой сегодня. Еле-еле-еле иду. А это может быть реальный камень, Бог этого ожидает. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, ориентир вечной жизни. Держись вечной жизни. Это вот эта нить, за которую мы держимся, которую Бог нам спустил с небес, говорит, вот тебе ниточка, давай, дуй назад. И мы по ней вот назад, мы же не быстро по ниточке по этой можем двигаться, это понятно. Олег, можно двигаться быстро назад?
Двигайся медленно, сматывай быстро.
Вот, золотые слова. Ниточку еще нужно сматывать, а не просто, знаете, по ней вот так вот. То ты в этой ниточке запутаешься вот так вот, с головы до ног, и твоя жизнь закончится очень быстро. Ну, не ты запутаешься, кто-то другой, например, когда ты вот так просто. Ее надо еще сматывать. Осматривать ты быстро не можешь. Ну, как бы, надо быстро осматривать.
Надо.
Но ты не можешь быстро осматривать. Поэтому держишься как можно быстрее. Ты ее аккуратно осматриваешь. И вот так вот и наша жизнь, когда мы движемся в вечность, мы должны аккуратно ниточку сматывать, как она для нас была размотана. Мы там не видим, что впереди. Мы только видим ниточку и чуть-чуть вперед, сколько фонарик светит. И по пути еще нужно посматривать, никто там не остался, не зацепился аквалангом за сталактит. И не висит, ну так, краем глаза хотя бы, вдруг что, так его тоже снять с крючка. И тут же, смотрите, чуть ниже, в 17-й сейчас, вот, да, 17-й. «Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Бог хочет и готов давать нам что-то, чтобы мы наслаждались жизнью. Ну, может, не постоянно, безостановочно. Да, трудности, сложности, но будут эти моменты. То есть доверьте всему просто. Доверьте, что это ниточка, которую вы сматываете, возвращаетесь назад, и Бог там все для вас приготовил, и все будет хорошо. Как бы ни было трудно и больно и грустно, но все будет хорошо. Если говорят очень часто эту фразу. Ну, знаете, все, что не случается, все к лучшему. Знакомо? Нет, неправда. А правда такая, есть предыдущая часть, это из Библии взято. Просто таким образом люди оправдывают то неведомое, что с ними произошло, и хотят надеяться на лучшее. Но можете разочаровать таких людей, сказать, ничего подобного, неправда. Не все, что случается, будет к лучшему, абсолютно. Но любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Вот это верно. Если ты любишь Бога, если ты откликнулся на Его призыв, то только тогда все, что происходит с тобой, будет во благо. Другие формулы — это ложь. Поэтому Бог готов поощрить нас, поддержать нас. Если нам очень трудно ориентироваться, мы несем этот камень, и нам тяжело, нас перекашивает, и мы падаем с ног и чувствуем, теряем равновесие. Бог всегда готов тебе помочь. Он всегда вложит в твою руку другой камень, чтобы ты выровнялся и шел ровно, а не тебя перекашивало бы, понимаете? Поэтому если в твоей руке только один камень, очевидно, что это будет перекос. Тебе нужно повесить еще камень слева, спереди и сзади. И один еще взять запасной, вдруг потеряешь какой-нибудь, чтобы ты мог быстро этот камень на его место, как запасное колесо. И очень хорошо, когда ты едешь на огромном поезде, и у тебя сзади вагон камней. Это лучший вариант. Но способность взять камни – это способность от Бога. Поэтому если ты видишь, что брат или сестра падают под тяжестью камней, но пытаются как-то идти, ну как бы помолись за него, благослови и возьми свои камни. И не думай, что ему хорошо или плохо, или как-то еще. Бог дает по силам, да? Мы часто говорим, о, вот у него больше камней, я тоже хочу. Ну ты же не знаешь, как их нести. Это кажется, что он их легко несет. А как? Ну это же его жизнь, Бог ему дает. Это те 10 талантов, которые Бог с него спросит. Как ты нес мои 10 камней? Да, это еще тоже парадокс, знаете, такой. Бог дает нам служение, мы как бы особо, может быть, не просим. Бог нас наделяет способностью, а потом говорит, а ну-ка, читайся, ты говоришь ему, а я что просил, как дети, да, иногда. Сынок, а что ты тут такое? Мы тут тебе старались, а я что просил, чтобы вы меня рожали? И что? В смысле, не понял. Вот мы так не можем, не должны говорить, Бог, а я что просил, чтобы ты меня тут... Это закапывание этого таланта, и мы, это то, что мы говорим Богу, что Господь, ты тут, понимаешь ли... Решил меня родить, явить в этот мир, насыпать мне камней в пазуху, чтобы я тут ходил, а я не просил. Это не оправдание. Это хотим мы того или нет, жизнь другая. Лучше все-таки выбрать другую позицию и иногда испытывать наслаждение от жизни с Богом. Хотя бы. Это лучше все-таки. Пусть это будет казаться меньшим. Лучше как кусок хлеба, да, с зеленью, да, или и мир в доме, чем откормленный теленок и раздор. Вот мудрость веков. Проводя черту, тебе нужно знать топографию, чтобы ориентироваться в системе координат Бога. Тебе нужны камни, которые помогут тебе идти, помогут тебе видеть и делать правильный выбор. Для чего? Для того, чтобы приносить плод. Не просто так все. Для того, чтобы приносить плод. Когда мы приносим плод, Ведь мы радуемся плодам, правда? Выросло дерево, яблоко появилось, мы приходим. Ничего себе! Я бы грушу садил, а яблоки бы вырастали. Это же удивительно, правда? Мы радуемся плодам. И Бог хочет, чтобы мы порадовались от этого тоже. Когда мы там разговаривали недавно с сыном старшим, говорили, сынок, там вот выборы, жизнь, все, ты подумай, все такое, вот это вот, так что это все серьезно. Хочешь так, хочешь это, но лучше вот так. И через время он говорит, ну да, папа, я подумал, ну вот я буду стараться. Это плод мой. Как хорошо. То есть какое-то что-то произошло, да, мы радуемся очень. Поэтому Бог радуется. И Бог готов нам, как бы, нас поднимать, знаете, и приду к вам и буду челить. И мы от этого получим радость, мы от этого получим жизнь. И это и будет наша жизнь. И это будет та история, которую мы будем творить в своей жизни, в жизни других людей. Ну разве это не замечательно? При этом, что для многих людей почему-то до сих пор сокрыта эта истина, да, что Бог спасает, есть Творец, Царство Небесное, грядет, Иисус. Люди не понимают этого. Нам это открыто, это вообще фантастика просто. Давайте это принимать, давайте соглашаться быть в системе Божьих ориентиров, Божьих координат и двигаться в этом направлении, потому что иначе нет смысла для нас. Давайте не разочаровываться. У Бога всегда есть для тебя запасной камень. У Него камней много. У Него камни даже говорить могут. Поэтому если вы сегодня просто приходите на служение, вам не хватает камней. Если вы сегодня мало читаете Библию, вам не хватает камней. Нам нужны эти ориентиры, нам нужны эти моменты, которые памятные знаки, которые помогут нам делать правильный выбор. Потом, когда настанет время выбора, а оно настанет и придет, и пока мы живем, мы постоянно делаем какой-то выбор, мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, нам нужно будет делать этот выбор. Один за одним, сегодня один, завтра другой. Мы сможем быстро и правильно сделать свой выбор. Притом это действительно будет правильный выбор. Один психолог говорит, я когда делаю выбор, ну, психолог, женщина, я ориентируюсь по ощущениям внутри себя своего тела. Если мне комфортно, то я считаю, что правильный выбор, я соглашаюсь. Вот. Ну, я думаю, что она может пострадать рано или поздно. Уже комфорт внутри, как бы, это не всегда правильный выбор с точки зрения Бога. Наоборот, Иисус, пример Христа, было ли ему комфортно, когда он делал выбор? У него кровь шла с потом, это было некомфортно, это было тяжело и больно. Но нам важно концентрироваться в такие трудные моменты не на процессе, не на инструменте, который Бог дает нам для выбора, а на результате, который будет, понимаете? Вот что нас должно, наш фокус, где должен быть. Нам, может быть, выбор трудно делать, но нам тогда нужно смотреть на вечность. Потому что выбор может быть трудным и больным, но результат всегда будет плюс, если мы живем с Богом. И нам только так нужно двигаться, только так нужно смотреть, только так нужно идти. Аминь. Давайте помолимся. Молитвы мало не бывает, действительно, молитесь всякое время за начальствующих, за всех людей, чтобы нам иметь жизнь тихую и безмятежную. Представляете? Бог хочет, чтобы у нас была спокойная жизнь. Господь, благодарим Тебя, Боже, что Ты спас нас и дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Боже, я молю, чтобы Ты благословил нас быть в Твоей системе координат, Господь, чтобы руководствоваться Твоими ценностями, руководствоваться Твоим словом, Твоим служением, Твоим духом. Благослови, Господь, нас. Благослови нас запастись этими камнями, Боже. Благослови каждого, кто сегодня здесь, иметь эти камни. Иметь их достаточно, Господь. Откройся, Боже, для каждого человека. Пусть каждый, кто нуждается, Боже, в обновлении, он будет способен сегодня принять решение, прийти к Тебе. Взять эти камни, взять это служение, взять эту ответственность. Благослови нас, Господь. Исправь нас, настай, Боже, и направь, Господь, чтобы мы двигались верно по Твоей ниточке, Господь, ведущей в вечность. Благослови нас, Боже. Наполни Твоим Духом, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.